Так, сейчас я запись включаю. Все, запись у меня пошла. Значит, так, сейчас журнальчик, секундочку, я тут все свои бумажки в сторону беру. Вроде задания все я открыл. Так, значит, у нас сегодня 36-е занятие. Число у нас сегодня 28.01. Значит, Кать Кузьменко.
Здесь.
Полина. Так, Полины нету, да? Нина. Нету.
Полина Маргарита. Сказала, что ее не будет, у нее температура.
Ага, все. Я просто сейчас уже не помню. Сегодня очень много кто писал, что болеет. У меня уже как-то все смешалось. Так, Нина. Тоже нету Нины, да? Маргарита. Маргарита мне писала. Где у нас Маргарита? Так, Маргариты у нас нет пока. Так, Кирилл.
Здравствуй.
Здравствуй, Кирилл. Отлично. Так. А, я тут. Это... А, Маргарита, это у нас я тут. Все, вижу, вижу, вижу. Угу. Пардон. Так, дальше пошли. Что мне не видно по картинкам, кто есть. Так, Влад, значит, у нас тут. Я голос слышал. Даня.
Он опоздает, сказал.
Ага, Даня опоздает. Так, Нина появилась, я вижу. Так,
да,
Даня опаздывает. Угу. Даня опаздывает. Маша. Нету. Дана. Нету. Дамба. Писал вроде бы, что здесь. Дамба, вижу, есть. Угу. Катя Черновол. Так. Кать Черновол нету, да? Угу. Так, ну Кать Черновол будет, она сказала, она пока лекции еще в университете. Так, давайте тогда начнем по поводу домашки, да, высказываться. То есть у вас был тренировочный номер 11. А, кстати говоря, сегодняшнее занятие по теории предпоследнее. То есть мы экономическую теорию, когда у нас там в пятницу завершим. Вот. Так что помните про вопросы, да, для экзамена. Значит, у вас было, во-первых, тренировочный и плюс тест. Да, нужно было еще порешать тренажерчик. Соответственно, вот поэтому. Кать, как у тебя пошел тренировочный? Что было сложным, что нет? И соответственно, тест.
Ну, тренажер, рациональное экономическое поведение, в принципе, нормально зашел. Я там, по-моему, со второго раза решила все, ну, до сотки добила. Насчет тренировочного варианта, именно тестовой части, было сложновато. Вот, но когда я прорешивала, я сразу, когда видела, что неправильно, понимала, какая у меня ошибка. Вот из-за невнимательности в основном допустила. По поводу второй части, я на нее 2 часа, наверное, убила, ну, в целом, если. И... реально думала, что напишу гораздо лучше, и просмотрела ваши комментарии там в Google документе, и, если честно, в половине где-то не поняла, почему снижены баллы. И
сейчас разберемся.
Да.
Это хорошо, что разберемся.
Угу. Вопросы я, по-моему, на 230 каком-то там. Ну, в общем, я по мере того, как мы тему проходим, я стараюсь писать их.
Угу. Хорошо. Так, Нина.
Ну, я вроде все решила. Вопросов особо нет. Пока.
То есть вариант, в принципе, тоже нормально. Так, я сейчас открою ваши баллы, чтобы видно было. Вариант, в принципе, нормально зашел, да? Так, хорошо. Маргарита. Угу. Так. Маргарита чуть молчит. А, с микрофоном что-то у Маргариты, видимо. Понятно. Так, дальше пошли. Кирилл.
Так, ну, тестовая часть, в принципе, нормально зашла. Вот.
Угу.
Он был вопрос, я вам с чем-то писал, там, с одним или двумя.
Угу.
Наверное, И вот на второй части я тоже довольно долго сидел. То есть часа полтора. Прям много. Вот. А так, ну, в принципе, тоже нормально зашло.
Угу. Хорошо, там более-менее сошло, да? Так. Дальше, значит, Влад. Влад.
Сейчас слышно?
Так. Да, слышно.
Отлично. Ну, тест, я не помню, вроде такой нормальный. Вот. Ну, это я про электронную первую часть. Вторую часть письменно, но я тоже что-то много на нее потратил. Нет, я много... Но я был уверен, что у меня результат будет получше, чем вот эти 18 баллов, честно говоря. Вот. И как-то какая-то логика у ЕГЭ странная. Чем больше стараешься, тем хуже результат, мне кажется.
А предыдущий ты сколько? Предыдущий ты еще, по-моему, хуже написал.
Я не помню.
Предыдущий у тебя вообще 9. У тебя предыдущий 9 было баллов.
Ну, я... Нет, тогда, я потому что почти там ничего не делал. Вот, поэтому... И тем более в школе его решал. Вот, а тут, ну, тут, ну, все равно. И что еще? По поводу вопросов, но там вот сейчас надо поднапрячься, потому что у меня с ними там...
Надо будет прям нормально поднапрячься, чтобы успеть. Давай, 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 давай. Вот, всю эту неделю постарайся их писать.
Угу, вот так. Надо в школе их писать там тоже, потому что не успею.
Ну, придется. Значит так, а тесты?
Какие тесты?
Ну, тренажер и плюс тест из... это на тренировочном номер 11.
А, так я про них и говорил, что в самом начале.
А, ты говорил про тест. Да. Все, хорошо, ладно. Так, Маши нету, Даны нету, Даня опаздывает, Дамба.
А, тренажер я решил. Я тоже все решил.
Угу.
Вопросы я... 220-м вроде.
Ну, в принципе, успеваешь. Да. Хорошо, потому что у нас сразу еще, у нас же будет еще там практика какое-то время еще по занятиям. Не знаю, сколько там запланировано, сколько в том году было, надо посмотреть этих практик, сколько занятий. Вот. Ну и, соответственно, как мы экономику добьем, практику закрепим, будет уже идти диагностическая работа первая ваша. То есть по всем блокам, что мы до экономики изучали, то есть начиная с человека, заканчивая экономикой, все это будет. Понятно. То есть, как обычный ЕГЭ, 4 часа вы будете сидеть писать, и потом я это буду все еще проверять. Так.
А можно спросить, а да. Неизвестно еще, когда это будет? Ну, как бы во время наших обычных занятий, это диагностика?
Или... А, мы пораньше... Нет, мы в этот же день, но мы просто пораньше начнем. То есть, понятно, что если вы начнете в 8 вечера по Москве писать, а у кого-то там... Кто-то не по Москве еще живет, так мы закончим там за полночь. Ну, как бы, мы, конечно, ребята самоотверженные, но не настолько, чтобы убиваться просто уже совсем. Нет, пораньше начнем обязательно, там договоримся во сколько, и все будет нормально. Так, давайте погнали тогда разбираться с вашими опусами, с вашими работами. Так, значит, откройте свои работы, задания. Я тоже сейчас ваши... Я работу открыл, открою ваши баллы, чтобы видно было там у кого чего. Первое задание. Первое задание что-то как-то не очень хорошо зашло. Прямо, скажем, да, я прям так подрастроился, почему-то оно вам не пошло вообще. Значит так, что за вопрос? Что, по мнению автора, является ключевым ресурсом развития? Как этот ресурс проявляется в деятельности фирм? То есть, если мы читаем... По тексту, то там говорится, что ключевым ресурсом развития предприятий становятся именно человеческие ресурсы, то есть знания, наука и человеческие ресурсы. Притом под человеческими ресурсами автор что понимает? В скобочках там написано. Автор понимает именно интеллектуальный капитал. Так ведь? Значит, это нужно было выписать. Раз. Значит, дальше. Как этот ресурс проявляется в деятельности фирм. То есть конкретно именно этот ресурс. То есть не про производство там что-то надо писать, именно про ресурс. Значит, в тексте написано конкретно во втором абзаце, то, что вот вы выписывали, но не все выписывали. Человеческий капитал выступает как важнейший элемент активов. Дальше мысль, она не заканчивается. Там эта мысль, она продолжается. И автор поясняет, что как раз-таки, что в это понятие этих активов входит. Понятие этих активов как раз-таки входит, значит, возрастающую долю в этих самых активах начинает занимать не вечные элементы, то есть бренды, патенты и ноу-хау. То есть это одна единая мысль, но вы выписывали ее кусочками, то есть вам сказали два выписать, вы увидели вот это вот, подумали, что это два выписали, и все, на этом поиск свой остановили многие. И поэтому в этом задании у всех там идет по единице. Вот тем, кому я снижал, это потому, что вы одну мысль запихнули в два пункта, и все, как бы.
Ну, там просто разделение идет. Точка
за... Ну и что? Ну и что? Ну, это еще ни о чем не говорит. То, что ну, там разделение идет двух... запятой.
Ну, ладно.
То есть идет мысль, что человеческий капитал выступает как важнейший элемент активов. Дальше поясняется, да, что в этих активах как раз-таки занимают невещевые элементы. Поясняется, что под этим человеческим капиталом как бы автор подразумевает дальше. И следующее, что здесь можно было выписать как раз-таки вторым, что здесь идет, это про... Сейчас, найду это. Значит, это получается третий абзац. Значит, там одновременно с увеличением масштабов, вот нашли этот момент? Одновременно с увеличением масштабов, значит, деятельность института образуется каркас международного бизнеса, устанавливается тенденция к национализации, там это все не нужно. Вот, стимулом для этого является развитие венчурного рискового капитала, то есть источника финансирования инновационной деятельности на этапе внедрения новшеств с организацией выпуска новых товаров. То есть нужно было как раз-таки показать, да, что вот этот новый ресурс, он проявляется еще в том, что развивается как раз-таки венчурный именно рисковый капитал. А что под этим подразумевается? Ну, что это такое? Там дальше идет пояснение. То есть инновационная деятельность, да, внедрение каких-то новшеств, организация каких-то новых товаров, да, придуманных людьми. Вот. То есть вот эти два момента здесь нужно было выписать. И тогда бы 2 балла получили. Вот 2 человека сделал, даже не 2, 3 человека сделал. Остальные выписали только одно, получается, и все. Понятно? Или угу? Я не расслышал.
Да.
Все, хорошо, если угу. Так. Ну вот, к сожалению, да, внимательно. Вот думайте, когда... Так, Маргарита не поняла. То есть здесь, еще раз говорю, в первом пункте, который вы выписали, про человеческий капитал, там поясняет, то есть автор говорит, что человеческий капитал выступает тут как этот важнейший элемент активов, а то, что дальше идет, там просто эта мысль, она раскрывается, развивается. То есть это не отдельная какая-то висящая мысль, они вместе идут, эти два момента. Человеческий капитал выступает как важнейший элемент активов, да, и потом, получается, возрастающую долю в этих активах занимают как раз-таки невещевые элементы именно. Бренды, патенты, ноу-хау и прочее. Это одна общая мысль про человеческий капитал, что он вот становится ведущим здесь. Вот. Маргарита, поняла? Пиши плюс-минус, чтобы я видел. Вот жалко, у тебя микрофона нет. Как-то я вот... Так, а это что у меня? А, у меня демонстрация экрана запускается. Это... Так, Даня присоединился, я вижу, да, сейчас ребят отмечу. Что Даню можно спрашивать тоже. Так, где у меня Даня? Вот здесь у меня Даня. Маргарита, ты поняла, нет? Так, все, у меня чатик. То, что в скобочках. Да, получается. Сейчас я твой открою, посмотрю. Этот новый скайп, я с ним прям вообще мучаюсь. Так, не вижу даже сообщений. Невещевые элементы. А что это за невещевые элементы? То есть нужно было показать здесь это. Да, то есть надо было прям до конца написать бренды, патенты, ноу-хау. Ну, в принципе, если так не докапываться, может быть, тебе и зачли, но я решил строго здесь проверять конкретно, вот как идет. Вот. Ты, кстати, молодец, что ты про невещевые хотя бы написала. В принципе, Можете даже и можно поднять, если быть гуманным проверяющим. Не все гуманно проверяют. Значит, так, дальше. 22-е. 22-е лучше зашло, чем 21-е. Значит, сейчас посмотрим, что у нас тут в 22-м. Какое изменение отношения собственности отмечено автором? Используя текст, общественные знания, факт общественной жизни, выскажите предположение о причине подобного изменения. Значит, изменение здесь то, что корпоративная частная собственность, она у нас становится как раз-таки ведущей. Да? И, соответственно, здесь нужно было предположить, то есть что такое корпоративная собственность? То есть у нас появляются как раз-таки, идет акционирование капитала, да, то есть появляются акционерные какие-то фирмы, да, там объединяются несколько компаний, создают какие-то там товарищества, допустим, партнерства и прочие штуки. Соответственно, надо было подумать, почему это происходит, почему фирмы объединяются так или иначе. Так, кстати, запись у меня идет, сейчас я проверю. Да, запись идет. Значит, ну, во-первых, что здесь можно было сказать? Что можно было здесь сказать? Почему они объединяются? Давайте вместе будем. Чтобы мой бубнеж вы еще наслушаете сегодня в течение занятия, так?
Ограничение имущественной ответственности.
Можно ограничение имущественной, ответственности? Так, ограничение имущественной ответственности. Каждого в отдельности, да? Да, да, я вижу, да. В принципе... Так, сейчас. Маргарита, ты сказала, да? Кто это сказал? У меня просто не показывает скайп, кто сказал.
Ина.
Ага. Так. Да, Маргарита не может быть. Ограничение ответственности. В принципе, наверное, можно было. А я снизил тебе за ограничение ответственности?
Ну, вы мне написали, что вот ограничение имущественной ответственности и снижение риска, повышая деятельность предпринимательства, что это одни и те же пункты. Но мы не снизили.
Да, но я тебя не снизил, да, потому что у тебя больше написано. Да, ты правильно сказала. Все, это можно засчитать. Просто снижение риска, по сути, ну, почему он снижается? Потому что риск... То в чем заключается? В том, что мы ответственность будем нести. Поэтому здесь близкие вещи. Да, да, можно... сказать. Можно сказать, что это позволяет аккумулировать денежные средства. То есть мы объединяем капитал, да, для каких-то проектов, да, совместных. То есть современное производство требует больших инвестиций, и в рамках индивидуальной собственности их реализовать нельзя. Поэтому мы объединяемся в большую корпорацию, чтобы объединить вместе денежки и вот что-то создать. Дальше можно было сказать, что в современном обществе, то есть у нас идет процесс. Ну, в рамках конкуренции, да, происходит постоянное объединение, поглощение каких-то отдельных предприятий. Это корпоративная частная собственность, ее доминирование может быть связано как раз-таки вот с этими процессами. Да, что современные вот эти фирмы в результате конкурентной борьбы, да, то есть они представляют из себя очень часто такой конгломерат, да, предприятий, имеют сложную какую-то структуру, вот. В принципе, тоже такой аргумент он прокатил бы в этом задании. По ошибкам, значит, давайте вопросы. У вас там ошибок много, кому чего непонятно, пишите. Кто не может говорить, кто может говорить, говорите.
Сейчас какое задание мы разбираем?
22-е.
Можно спросить?
Давай вот.
Вот я написал, что, ну, там из текста, я просто так-то общественную там мысль, все такое, там про причины я имею в виду. Вот если я просто из текста написал, что тенденции там приватизации, либо вот это все, дерегулирование и привело к преобладанию частной собственности. Я имел в виду, что это корпоративное, ну, да, я понимаю, что я не написал, но все равно это может привести к корпоративному, ну, к преобладанию
частной собственности. Не очень понятно, а какая связь между приватизацией и формированием корпоративной какой-то собственности на рынке?
Я так понимаю, что, как по тексту, государство уходит от прямого регулирования, И поэтому, как бы, ну, понятное дело, в рыночной экономике преобладает частная собственность. И вот сейчас из-за как раз приватизации там и либерализации, дерегулирования, это привело к каким-то корпоративным частным собственности. Ну, что люди начали...
Здесь такой связи, ну, нет. А почему именно корпоративный? Почему не просто в форме индивидуальной собственности? То есть тоже частная собственность будет, только вот одному человеку принадлежит. Почему именно корпоративный? Здесь такой прямой связи я не вижу. Поэтому я тебя бал снял как раз-таки. Так, еще вопросы. Давайте. Понятны мои комментарии всем. Катя, ты говорил, что комментарии мои непонятны. Здесь понятно?
Да, здесь понятно.
Или у тебя там... А, у тебя там 2 балла. Как бы... Да, что я тут спрашиваю, собственно говоря. Так, 23-е задание тогда. Сейчас я чуть сделаю так, чтобы я бы и скайп видел, и ваши работы. Так, 23-е. Значит, что у нас здесь? Какую роль... А, это с примерами, да, получается? Вот я тут пригорюнился, когда проверял. Оказывается, что некоторые товарищи у нас забыли, что такое пример. Некоторые почему-то их не писали. Очень странно. Значит, что здесь у нас? Какая приоритетная цель государственной экономической политики названа в тексте, используя факты, проиллюстрируйте 3 примерами реализацию государством этой цели. Угу. Значит, ну, цель в тексте идет, это повышение конкурентоспособности страны, повышение конкурентоспособности отраслей каких-то, конкретных компаний там, и так далее. Вот, это можно было выписать. Значит, соответственно, пример реализации этой цели. То есть как государство может способствовать повышению конкурентоспособности? Давайте будем вместе называть опять.
Ну, политика протекционизма, в первую очередь.
Да, протекционизм в этом деле может помочь. То есть государство, ну, надо конкретный только пример, да, то есть, допустим, в Российской Федерации введены ввозные пошлины на, высокие пошлины ввозные на... импортные, поддержанные автомобили, да, вот. И установлены, кроме того, ограничения по возрасту вводимых автомобилей с целью как раз-таки поддержания отечественного автопрома, поддержания его конкурентоспособности. Вот, пожалуйста. Так, еще.
Антимонопольная политика активная.
Антимонопольная политика, да, вот очень много про антимонопольную политику у нас Катя писала, прям подряд у нее одна антимонопольная политика там идет. Да. Можно пример привести?
Вот я лично еще писал, что можно, ну, что введение субсидий, дотаций компаниям, которые используют какое-либо фундаментальное научное исследование в своем производстве, ну, точнее, их проводят, и они используют производство. Таким образом, как бы компании в этой стране, они используют только новые технологии, и это помогает им добиться максимального качества минимальных издержек в производстве, что делает их более конкурентоспособными.
Да, то есть здесь просто, ну, если вы как бы не можете конкретный пример привести, ну, приведите здесь модель. Вот у Кирилла модели, но они такие достаточно неплохие. Только страна, твердый знак, конечно. Ладно.
Начали с Z, A, I.
Ну, понятно, да. Значит, хорошо. Значит, так, еще. Ну, в принципе, что еще можно сказать? Про дотации, про протекционизм, про антимонопольную политику сказали. Можно про какие-то программы поддержки конкретных отраслей, да, то есть, допустим, там, хотя это похоже на то, что ты говорил, в принципе, про дотации. А, вот, кстати, пример, у кого-то, кстати, был этот пример, очень хорошая тема. Можно создавать особые экономические зоны, в которых действуют, там, допустим, более низкие налоговые какие-то ставки, существуют какие-то налоговые каникулы там на определенный период времени. Там, не знаю, какие-нибудь Сколково, там, Приморск, по-моему, во Владивостоке там особая какая-то экономическая зона там и так далее. Вот Тольятти, по-моему, тоже. Можно как пример привести. Вот создание, значит, таких экономических зон с льготным режимом, ну, налогообложения для предприятий, там, очень привлекательных, допустим, для иностранных инвесторов. Инвестиции, появление иностранных инвестиций, то есть увеличение конкуренции, стимул для своих тоже предприятий, вот, развиваться как-то. Пожалуйста, тоже можно как пример привести. Давайте по вопросам.
У меня вот вопрос. Я так понимаю, у меня 1 балл. Ну, понятное дело, я тут с примером чуть ошиблась, не раскрыла то, что ведет к низкой эффективности предприятий. Почему у меня неправильно первый пункт? Ну, вы вот сказали, что повышение конкурентоспособности страны, это можно было сюда написать.
Здесь все верно. Это я просто почему... Я не знаю, почему я это написал. Нет, здесь у тебя все хорошо. Мне просто не понравилось, что у тебя все идет как-то там про борьбу с монополиями в стране. Да. Нет, здесь все нормально. Нормально. Это ты все верно написала. Вот, я даже его удалю. Вот. У тебя примеры все одинаковые. Вот.
И из-за этого один балл, да?
Да. А они все про одно, понимаешь?
Все, поняла.
То есть все меры, то есть они, может быть, и разные, да, в разных странах, но они все направлены на решение одной какой-то проблемы, одного момента. Так нельзя. Так, еще вопросы? У меня... Так, вот Маргарита, Нина, Влад, Даня, Маша, Дамба...
А у меня все понятно, понятно, что примера не привел.
А, понятно с тобой. Так, остальные все поняли. Хорошо, если понятно, пошли дальше. У нас еще есть 24-е задание, которое сделали намного лучше. Почти все. Значит, итак, 24-е задание. Какую роль в упомянутой автор международной кооперации производители играют транснациональные корпорации? Значит, какую роль играют международные финансовые институты? Здесь, если мне память не изменяет, главный ваш косяк, вот те, кому я баллы снизил, было то, что вы не до конца как-то мысль, она верная у вас, все замечательно, но вы ее не до конца развиваете, эту мысль. То есть, допустим, какую роль играют НК, значит, в международной кооперации производства? Надо было сказать, что они непосредственно осуществляют эту саму кооперацию производства, и потом пояснить. То есть они ее непосредственно осуществляют. Почему? Потому что они включают в себя различные производства, компании какие-то дочерние, которые расположены в разных странах мира. Они координируют работу этих предприятий, разбросанных по всему миру. Они распределяют потоки ресурсов между этими предприятиями, которые расположены в разных странах, на разных континентах там, и так далее. Вот это полностью завершенное предложение, которое здесь в качестве аргумента прокатит. То есть добивай, чтобы никаких вопросов проверяющих вообще к вашей формулировке не было. Надо писать развернуто. Значит, про международные финансовые организации. Тоже вот некоторые пишут. Ну, они там направляют мировые финансовые потоки. Ну, круто, в принципе, верно. Только что это значит, как они это направляют, эти потоки? Пояснить за вас, что Папкарова, что ли? Они их направляют как? А просто предоставляя кредиты, обеспечивая финансами вот эти самые субъекты мировой экономики. Вот. То есть все, как бы. И потом нужно было предположить, почему это дело сохраняется. А мы с вами говорили, помните, про факторы международного разделения труда. Да, у нас там было. Территориальные какие-то преимущества они могут реализовать таким образом. То есть, как территориальные страны разными обладают ресурсами там, и так далее, условиями. Дальше получается, это все дело может быть потому, что у нас... так, надо мне память свою. Потому что у нас... Почему что у нас?
Экономическое развитие тоже влияет.
Там экономическое развитие, да, технологическое развитие разное. И традиции всякие разные есть. Да. То есть кто-то писал про снижение издержек. Ну, в принципе, можно было тоже сказать. Но опять же, это снижение издержек почему происходит? Потому что опять ресурсы разные есть у разных стран. Опять же, упирается в эти факторы во многом все. Вот. Вот такое задание, да, то есть тут надо именно было разворачивать свою мысль. Вот меня прям очень огорчало это, особенно вот в 26-м, то, что некоторые писали, прям, ну, такое ощущение, что кто-то прям вам мешал, стоял там, не знаю, с маузером наготове и не давал вам дописать мысль. Вот. Вопросы? Давайте, наверное, по этому заданию есть вопросы, задавайте. Катя, тебе понятно?
По 24-му, да?
Да, Кирилл, у тебя там, по-моему, вообще один балл стоит только.
Да. Это потому что тебе не расковало до конца?
Сейчас посмотрим, да, сейчас посмотрим. Так. Транснациональный код означает свое производство многих стран мира, зачастую производит отдельные услуги. Таким образом осуществляется международный... Сейчас, подожди, я вопрос еще посмотрю. Таким образом международная кооперация осуществляется. Так, слушай, первое у тебя тут. В принципе, можно засчитать же. Ты в конце добавляешь, таким образом осуществляется международная кооперация. Так, сейчас, подожди, может, я тут зря до тебя докопался. Международный финансовый институт создан для поддержания мирового хозяйства. Вот, первое у тебя, в принципе, прокатит, на самом деле. Ты в конце, я вот это не заметил, то, что ты потом после роликсов... Пример здесь, кстати, не нужен был вообще. Таким образом осуществляют... То есть они таким образом осуществляют международную кооперацию. Окей. А вот здесь вот про банки, ну, так себе, на самом деле. Потому что ты не объясняешь конкретно, что они, вообще-то, кредиты дают эти международные финансовые институты. Вот, тебе здесь надо переправить. Сейчас я в своем банке править не буду, я в своем исправлю. Mm-hmm. Вот, тут двоечка будет, да. Так, еще кто-то. У нас апелляционная комиссия работает. Давайте.
То есть, как бы, в Б я должен был просто, как бы, что еще написать вот сюда?
Надо было сказать, международные финансовые созданы для поддержания мирового хозяйства. Благодаря им, а вот как, что они такого делают, что там они четко оперируются там и так далее. Они кредиты выдают, эти международные финансовые институты. Это МВФ всякие, МБРР там и прочее. Они финансируют деятельность всяких хозяйственных организаций.
Написать просто сверх этого еще, что там они финансируют.
Да, вот это то, что ты внизу писал, вообще можно на самом деле выкинуть и написать, что они финансируют этих всех друзей наших.
Понял.
Вот. Так, еще замечания, какие вопросы? Так, значит, у матросов нет вопросов. Я настолько виртуозно пишу, видимо, замечания по вашим работам, что вопросы вообще все как рукой снимает. Ну ладно. Так, 25-е. Или просто вы у нас... Народ, видимо, стеснительный и боится вопросы задавать. Значит, так, 25-е. Какой смысл общественности вкладывает понятие МРТ? Угу. Здесь понятие давали все правильно, вообще без вопросов. Значит, одно предложение содержит информацию о последствиях МРТ и связь МРТ и научно-технического прогресса. Ну, последствия, в принципе, большинство писали, ну, нормальные. То есть, ну, можно было вообще написать, в принципе, что международное разделение труда, оно, в принципе, приводит к возникновению международных экономических отношений, потому что, ну, страны, они... как раз-таки вынуждены, в связи с тем, что производство оно разного рассредоточено в разных странах, они вынуждены там, как-то взаимодействовать, обмениваться тем, что у них, чего у них нету, допустим. А развитие научной науки и техники здесь можно было с двух концов зайти, связь показать. Тот писал, что наука и техника, она, в принципе, развитие там, средств коммуникации и так далее способствует этому МРТ, что как бы связи проще, легче становятся между странами и так далее. Кто-то писал, что наоборот, МРТ стимулирует как раз-таки развитие науки и техники, да, потому что, опять же, здесь стоит уточнить, как бы, ну, развернуть эту мысль, объяснить, потому как, допустим, производство, они размещаются в разных странах, и, соответственно, вот, страны от ставы технически, они могут как-то таким образом подтянуть уровень развития технологий у себя. Ну, можно Китай как пример вспомнить, да, в который сейчас является лидером мировым по строительству сверхскоростных железных дорог. То есть нигде, никто в мире столько железных сверхскоростных железных дорог, как Китай, не имеет. Вот. Там, можно вспомнить историю из этого «Назад в будущее». Да? Помните, когда Марти прилетает к доку прошлое на Делориане, он у него там сломался, тот ему чинит его и говорит: слушай, ну ничего удивительного, что у тебя машина сломалась, у тебя все детали в машине японские, это же вообще дрянь, то есть кто ставит японские детали, это знак плохого качества сразу вообще продукции, вот, что японцы ничего не умеют делать нормально. Помните этот момент в фильме?
Да.
О, это хорошо, что помните. Это меня радует. Так, значит, по 25-му заданию. Давайте вопросы.
Вопрос, почему... Ну,
а, говори.
У меня в самом Google документе как бы тут одна ошибка, я понимаю, в чем она заключается, и за само задание у меня стоит 3 из 4 баллов, а в таблице 2 из 4. Это...
А, ну это... Это... Не-не-не, это Сергей Викторович не доглядел. Значит, исправляется. Просто я сперва проверял, а потом уже, когда пришел совещание, переносил ваши баллы, значит... Не то. Так, у тебя 3, да? Не 4 тут. 3 балла, да?
Да, 3.
Да-да-да. Да-да-да. Устоять, я поставил не на то задание сейчас. Секундочку. Эх, что ж. Так, у меня завислось. А, вот. Ой, потом контролю. Так, Кирилл, мы... Так, 25-е. Здесь, значит, должно быть 3 тогда, да. Пардон, муа. Так, еще.
А, почему у меня третьим неправильно?
Сейчас, влияет, да, сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю. Может, ты там не до конца просто объяснил мысль. Так, сейчас прокручу. У меня опять на начало все отмотано. Так, 25-е. НТП влияет на международный рынок, поскольку появляются новые отрасли производства, товары, информация. Ну, а... Да, не появляется, но как это на разделение труда конкретно влияет? Ну, вот появляется товар, информация. Мысль надо... Нет, ты правильно пишешь, только мысль надо развернуть. Ну, вот появились товары, ну, информация появилась. А почему это должно как-то сказываться на разделении труда именно? Вот написал бы, и, соответственно, страны начинают специализироваться на производстве, да, то есть страны, где, допустим, есть соответствующие технологии, да, начинают специализироваться на производстве там, тех или иных товаров и так далее. Тогда бы, да, все без вопросов было.
А, понял.
Ну, вот. То есть у тебя, я постоянно тебе говорю, у тебя очень короткие формулировки, ты куда-то спешишь постоянно. Вот так вот. Чуп-чуп-чуп-чуп-чуп, что-то пробежался по работе, написал, а мысль до конца свою не добил. То есть ты должен, ну, писать так, чтобы проверяющих никаких вопросов не было. Понимаешь, да? Прямо, ну, постарайся вот это вот учесть. А, так. Дальше, значит, еще вопросы. Все. Ну, ладно. Пошли на 26-е. Значит, приведите два примера мероприятий, которые способны способствовать снижению безработицы следующих видов. Фрикционные, структурные, всего 4 примера. Указывайте вид безработицы и, соответственно, мероприятие, да, непосредственно осуществляемое, вот, направлено на борьбу с этой безработицей. Так, Маргарита, ты не поняла мои комментарии, да, которые я тебе сообщением записывал? Там я ответ у тебя обратно уже увидел, но не успел на него ответить. Значит, что здесь нужно было написать? Ну, по фрикционке можно написать про информацию. Что как раз-таки люди, ведь если будет информация о имеющихся рабочих местах, то, соответственно, людям будет проще эту самую работу найти. Так ведь? То есть у меня есть информация о том, что вот там-то требуются такие специалисты, там-то такие специалисты требуются и так далее. Можно было это написать. Дальше можно было сказать про там какие-то центры занятости, которые предоставляют вакансии людям, да, помогают им в поиске работы. В принципе, тоже прокатит, можно. Можно было написать про то, что, допустим, государство через учебные заведения, сами учебные заведения, да, то есть они могут заключать какие-то программы там партнерские, допустим, с предприятиями, и работники, то есть учащиеся заведений учебных, там, окончившие университеты, могут как бы получить гарантированное рабочее место. Ну, пожалуйста, тоже как пример. На самом деле, вот мы как-то на том занятии, я чуть, мне кажется, я сам маху дал, не кажется, я маху дал, когда мы говорили там про способы борьбы с безработицей, я уж потом допер, ну, думаю, ладно, сегодня на занятии скажу, так будет лучше. Мы сказали сами, что способом борьбы со структурной является повышение мобильности рабочей силы. Все-таки это больше не про структурную мобильность, это все-таки больше как раз-таки про фрикционную. что, ну, отрасли-то в рамках страны целиком у нас как бы устаревают. Вот. А, фрикционная. Да.
Я вот написала во фрикционной, единственное, написала не повышение, а снижение мобильности рабочей силы, но я имела в виду то, что рабочая сила, если... Ну, я имела в виду, в общем, смену географического положения. То есть, если рабочая сила будет меньше менять место жительства, то, соответственно, безработица фрикционная от этого уменьшится.
Ну, такое себе на самом деле. То есть, наоборот же, то есть, если у меня вот здесь, в моем регионе, то есть, она же связана не только с перемещением там, каким-то. Вот я в моем регионе нет работы. Вот Сергей Ильич закончил университет, допустим. Учителя, скажем, в Чувашии не нужны. Я в Чувашии заканчиваю университет. Соответственно, что делать Сергею Викторовичу? Все, сидеть на попе ровно, потому что запретили перемещаться гражданам. Так, что ли, получается? Ну, нет, наверное, все-таки это не то. Вот. И при том, как-то мы их ограничивать будем в перемещениях, что кордоны какие-то построим, что ли. Тут так себе на самом деле. Понятно. По поводу, значит, структурной, там про переобучение можно сказать, про повышение квалификации писали, тоже в принципе верно. Можно сказать про развитие того же самого малого бизнеса, да, ну, потому что он рабочие места создает, вот, и люди, которые лишились там работы, они могут в другой какой-то сфере, да, работу найти вот через, ну, благодаря тому, что у нас есть выбор, да. Вот, касательно там работы, вот, Маргарита, у тебя было там про корпоративы, ну, и вообще не только у Маргариты было там, у кого-то еще что-то такое было, на самом деле, в принципе, сама по себе безработица для предпринимателя, это же замечательно. Это хорошо. Вот для меня, как для предпринимателя, это очень неплохо. Потому что есть безработные, значит, будут люди, которые будут готовы, чем больше даже, тем лучше, которые будут готовы устроиться на работу за более низкую оплату. Ну, потому что у них выбора нет. И я таким образом денежек себе сэкономлю. Чисто если с такой логики смотреть, для производителя неплохо на самом деле. Вот. А корпоративы, они именно, ну, не просто как, не средство какой-то борьбы с безработицей, это способ сплотить коллектив просто каким-то образом и все. А на эту безработицу ему, это вообще по барабану, она есть, нет, это безработица. Вот. Предпринимателю самому. Поэтому так.
А можно вопрос по поводу вот поддержка предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест? Это же может подойти, по сути, и под фрикционную, под структурную.
Да, и под фрикционную, и под структурную. Mm-hmm. Ну, под это тоже подойдет, можно написать. Я просто почему ее сказал, она в ключах есть. Вот, с ключи смотрел. В ключах она есть. Вот. Там нету про повышение квалификации, вот, в ключах, но это тоже можно, это можно написать. Там у них только переобучение в ключе идет. Ну, вот.
А если бы я, например, на реальном экзамене написала бы поддержку предпринимательства и его фрикционные, и структурные, мне бы снизили баллы за это?
Да нет, не снизили, но просто в одном бы засчитали, в другом бы нет. Все. То есть ты, если видишь, что как бы у тебя фрикционные там достаточно, ну, не пиши, лучше это структурные указать. У кого-то там было про вообще циклическую безработицу даже, я не помню у кого, это вообще левая тут была тема. Вот. Так, еще. Ну, тем, кому я снизил, вы поняли, почему я снизил, то есть всем понятно? Пишите, если непонятно, говорите. Ну, ладно, если понятно. Так. Раз молчите. Значит, 27-е задание. А, что там у нас? Ой-ой-ой, про пропорциональную шкалу. Вот прям что-то как-то грустненько мне было. Такое легкое задание, и вот прям ошибок наделали. То есть здесь что можно было сказать, что хорошего в этой самой пропорциональной шкале? Ну-ка, давайте-ка называем вместе. Что в ней такого?
Простота расчета налога.
Да, можно сказать.
А это обязательно нужно расписывать?
Ну, лучше показать, да, в чем заключается.
Тут да, да. Пояснить.
Да, да. А поясни, чтобы лишних вопросов не было. Знаете, если вы короткие расплывчатые формулировки напишете, потом ведь ничего не докажете, когда пойдете на апелляцию. Просто ничего не докажете.
А если как-то не так пояснил?
Ну, старайся пояснить так. Ну, ты можешь балл, как бы, ты и так балл потеряешь, и так балл потеряешь. Ну, тут хоть есть шанс того, что ты правильно все сделаешь, пояснишь. Не дай бог, конечно.
А как это можно пояснить правильно?
Допустим, более простая система расчета, потому что ставка не зависит никак. То есть, потому что существует единая ставка для всех, да, налогоплательщиков.
Понятно.
Все, написали. Пойдет. Значит, ну еще, народ, какие варианты?
А это повышение доходов государства. Потому что налоги платят все. Как бы,
и... А при прогрессивные не все, что ли, платят?
Ну,
при прогрессивные просто все, ну, тоже многие, платят. Там при ну, том...
Многие же хотят уклоняться от налогов.
Ну так, так, тогда большие... так и надо писать. Тогда так и надо писать. А кто за тебя напишет это?
А, ну ладно.
Иначе получается, как бы, ну, повышается. И, почему повышается, вообще непонятно. При прогрессивной там ставка больше, кто-то столько платит, кто-то еще больше, но наоборот, бюджет больше денег приходить вроде должно. Вот. И все.
А можно спросить? Я да. Вот вторым курсом написала, что такая система налогообложения поддерживает стабильный бюджет государства и стимулирует его экономическое развитие. Я пишу про пропорциональную шкалу, вот, а у меня тут в комментарии вы пишете, а пропорциональные нет.
Я хотел сказать прогрессивное. Я хотел сказать прогрессивное, это я просто отчитался. Ну, как бы прогрессивное, что она не поддерживает стабильный бюджет, не стимулирует развитие, что ли? Как? Почему? Это моя ошибтих. Это я отчитку сделал, да. 9.49 написано было, да, это я с телефона проверял. Каюсь. Описался. Пока сантехника ждал, вот писал. Так, еще.
Ну, а там же написано просто привести аргументы в пользу выбора.
Mm-hmm. В пользу ну, они, да, они должны быть развернуты, понимаешь? Чтобы меня, у проверяющего не было вопросов, а как это работает.
Ну, а зачем сравнивать с другими? Зачем с той же прогрессивной системой сравнивать?
Тебе не надо сравнивать, тебе надо пояснить, как это работает. То есть, допустим, вот вы пишете... у кого-то это было, скажем, что-то там со справедливостью, да, то есть что оно делает людей равными, и что? Вот у кого-то это было, допустим, ну, делает людей равными, и что? А почему это плюс-то? Вот на конкретном примере, да, это вот это будет ошибка, это не засчитают. А почему это плюс? Почему равенство в отношении налогов должно быть плюсом? Аргументируйте.
Потому что это
уклонялись.
Вот это. Ну, то, что да, можно сказать, что как раз таки вот эта стабильная ставка это плюс, потому что граждане не уклоняются таким образом от уплаты налогов, потому что ну, ставка стабильная. Значит, как бы она не увеличивается. Дальше можно было сказать, да, что вот демократическое государство. В демократическом государстве одним из принципов является принцип юридического равенства. И это как раз-таки вот равная ставка налогообложения, она соответствует этому принципу демократического равенства граждан. Тогда все. Тогда вот если бы так написали, я не помню, у кого это было. Кстати, у нескольких человек такая была ерунда. Все, у меня бы вообще никаких вопросов не было. Да, к вашему аргументу засчитали бы и никаких вопросов бы не задали. Вот. Понятно. То есть, опять же, вот, Дань, ну, обеспечивает стабильное поступление в бюджет государства. Ну, как бы, опять, а почему, как бы...
Ну, потому что ставка...
Другая... И... А при прогрессивной и она тоже...
Ну, ставка же изменяется постоянно. Вдруг человек стал больше зарабатывать.
А это разве плохо? Что ну, денег больше плохо, тогда придет?
Тогда нужно будет все пересчитывать, и государству будет труднее отследить и составить план какой-то этих поступлений.
Да, ну нет, это так, натянуто получается, что отследить... Ну,
по сравнению с прогрессивной, мне кажется, это более все-таки стабильно.
В рамках в целом, так прогрессивное точно так же у тебя будет скакать, только чуть меньше. То есть человек заработал меньше, у него тоже как бы упало поступление. Мы считали, что он будет в течение года все время там миллионы зарабатывать, и мы будем получать там, допустим, с миллиона 13%, да? А он там взял, стал по полмиллиона зарабатывать через полгода, и мы уже меньше как бы. Ну, там тоже будет скакать. То есть я бы не сказал, что это какой-то более стабильный доход.
Ага. Вот. Хорошо.
То есть от уровня заработка и там бюджетное поступление будет колебаться, здесь чуть меньше. В рамках экономики в целом, то есть это все равно будет не так существенно. Вот, чтобы там прям пересматривать планы какие-то бюджетные. Так, еще замечания, ну вопросы. То есть все, опять же, вообще абсолютно понятно. Вот, Катя, тебе понятно, почему, да? Даня, ну, Даня вроде объяснил, Даны нету, Маши нету. Дамба, тебе понятно, почему у тебя баллы снижены?
Да.
Тебе понятно. Катя Черновол нет еще у нас. Вот, ну, в общем, такие дела по работам. Так, и теперь 28-е, да, 28-е задание. Какие пункты здесь будут ключевыми вопросы у меня к залу? Как вы думаете?
Форма мировой торговли.
Да, формы. У кого-то были ошибки, кто-то к формам относил еще сальдо почему-то. Я не помню, у кого это было, но такая ошибка была. То есть, при том, ну, сальдо как бы формой не является. У кого-то была ошибка, кто-то писал, что это не формы, импорт-экспорт там, а писали про показатели, по-моему, какие-то внешнеэкономические, внешнеторговые. Это тоже неправильно. Ну, не просто импорт-экспорт, а величина тогда импорта, величина экспорта. Вот. Это как ошибка проходила. Так, еще какие ключевые здесь пункты?
Наверное, варианты внешнеторговой политики. Наверное.
Правильно. Здесь некоторые некоторые себя обезопасивали, написав основные, да, но тем не менее, то есть умеренную почему-то оставляли за бортом. Да, ну, умеренная, протекционистская и, господи, политика свободных открытых дверей. Функции можно назвать, но здесь по ключевым шла государственная политика, конкретные то есть меры регулирования государственного внешней экономики, то есть там про тарифные и нетарифные методы. Вот. Этот пункт. Там они идут как раз-таки. Понятно. Можно было разбить, можно было целиком написать, в принципе, и так прокатило. По баллам. Маргарита не то написала, значит, Маргарита мы. Почему у тебя балл? Так, у тебя 3 балла, да? Почему тебя сняли, Влад, ты спрашиваешь? Сейчас посмотрим. Где работа Влада? Так, остальные тоже там готовьте сейчас. Тоже вставайте. Так, работу Влада надо найти, только это непросто. Господи. Во, нашел. Так, 28-е. Сальдо торгового баланса. Это не форма, это ошибка. Теоретически у тебя за ошибку балл снят, все. Поэтому балл снятый. Так, дальше еще кому надо пояснить? Конечно. То есть К1 это количество пунктов. Я вам всегда же пишу, когда, ну и что? Я когда вам проверяю ваши интенсивы, я всегда пишу, К1 это у вас идет, я разбиваю критерии. К1 это количество пунктов, в которые ты попал. Там 3 балла за них идет. И К2 это ошибки. Ошибка есть, значит К2 0. Ну, вот, 3 балла получается. Так. Вопросов нет остальных.
А вот у меня написано, вы написали, что пункты про одно и то же.
Сейчас, подожди. Политика внешней торговли, протекционизм, либерализм. Варианты политики, протекционизм, умеренная торговля. Ну, это умеренная политика. Либерализм, это как раз-таки вот та самая свободная торговля, которую ты пишешь в втором пункте. Как бы, а в чем разница здесь?
Ну, просто я помню, что в презентации они разграничивались. То есть там было сначала написано про варианты.
Ну, это, по сути, одно и то же. Нет,
просто
это,
про политику внешней торговли. И я это, просто не понимаю, зачем
по сути, это. По сути, это одно и то же. То есть и протекционизм, ну, вот он здесь идет, да, и либерализм, свобода торговли, это одно и то же. Uh-huh. Просто пара тех же щей, да погуще влей просто.
Хорошо. Но это прям ошибка, да?
Да, то есть, ну как, да, получается, ты не понимаешь, что это одно и то же. Так, хочу обеспечить. А, это уже другое. Так, методы у тебя правильные, формы правильные. В общем, так, так. Угу. Больше вопросов нет, я так понимаю. Ну, давайте мы как раз в час, по-моему, уложились. Разобрали все за час. Мы прям молодцы. Нам бы еще эссе так же успевать за час разобрать. Было бы вообще шикарно. Значит, давайте сейчас сделаем перерыв. 5 минуточек. И потом. Дальше. У нас теория пойдет сегодня про предпринимательство. Предпоследний теоретический урок, еще раз напоминаю. Отдыхайте. Так, 5 минут прошло. Ставьте плюс, чтобы я видел, что готово дальше. Дальше. Так, сейчас я открою презентацию еще секундочку, и мы начнем. Значит, мы, по-моему, остановились на 14 слайде, там, где про... Ну, в общем, потребитель мы завершили. Значит, у нас с вами идет как раз-таки предпринимательство, то есть мы говорим про экономику потребителя. Ой, ну, потребитель, говорю, предпринимателя. Значит, так, что такое вообще предпринимательство, что оно из себя представляет? Давайте посмотрим определение. Хотя нет, до определения, да, у нас еще пока идет производитель. То есть потребителя мы сказали. То есть потребитель – это тот, кто приобретает какую-то продукцию для именно собственного потребления, да, для того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности. Производитель – это субъект экономической деятельности, который, получается, изготавливает и продает товары, а также оказывает какие-то услуги. Вот. То есть он может приобретать какие-то вещи тоже, да, может приобретать какое-то сырье, там, станки и прочие всякие радости жизни, но делает это именно для того, чтобы производить, да, для того, чтобы использовать в производстве. То есть если молокозавод покупает молоко, да, он выступает для производства, там, не знаю, йогурта или творожка какого-нибудь, он выступает как производитель здесь, а не как потребитель. Соответственно, точно так же, как с покупателем, с потребителем, да, производитель, он ограничен. И у него есть своя собственная цель. То есть для потребителя цель была какая? Вообще всего этого рационального поведения потребителя цель какая у нас идет?
Ну, при минимальных издержках максимум пользы получить.
Да, то есть максимум извлечь из того, что у него есть. Да? Для производителя цель немножечко другая, то есть цель получить как можно большую прибыль. Да? То есть, ну, вот, при минимальных издержках максимальную прибыль получить. Соответственно, что выступает ограничителем? Количество факторов производства выступает ограничителем. То есть при том всех, да, то есть и земли, и труда, и капитала, да, то есть все ограничено. То есть проданные ресурсы ограничены, специалистов, там, знающих всякое разное количество, тоже ограниченное, их знания ограничены, да, их физические возможности, этих производителей умственных, ограничены. С капиталом, понятно, его может не хватать, производственного капитала, материального тоже, это все ясно, финансовых ресурсов тоже может быть не хватать. Ну, в общем, куда ни глянь, как бы везде есть определенные ограничения. Соответственно, вопросы, которые он решает, мы это все проговаривали с вами, то есть основные вопросы, помните, как производить, что производить, для кого производить. На все эти вопросы надо ответить так, чтобы прибыль была максимальной, издержки были минимальными. Соответственно, как бы производитель, он стремится к тому, чтобы производство его росло. С этим связано увеличение его прибыли. Значит, что может этому способствовать? Об этом мы тоже, в принципе, с вами уже говорили. То есть, во-первых, это разделение труда. Да, то есть, что такое разделение труда?
Создание конвейера, когда каждый собирает кусочку и в итоге собирает целый продукт.
Ну, не обязательно конвейера, но да, то есть это распределение каких-то трудовых, значит, операции между работниками. Да? Специализация. То есть специализация – это, ну, специализация – это специализация. То есть когда конкретно какой-то работник у нас, он, ну, занимается одной определенной функцией, да? Да, все время, да, то есть он этой функцией занимается. Ну, опять же, разделение труда может быть и там в рамках, не знаю, семьи тоже может быть разделение труда. Мы пошли картошку копать, да, там мужчины копают, женщины, скажем, картошку собирают. Как бы тоже, да, разделение труда. Вот. Специализации при этом может не быть. То есть у нас как бы людей, специализирующихся именно на копке земли, как бы там в семье, ну, наверное, таких специалистов не всегда встретишь. Да? То есть каждый может этим заниматься, просто вот сегодня так, да, допустим, мы делаем. Завтра можем по-другому. Кто-то будет собирать, кто устанет, допустим, из мужчины, женщины будет копать. Такое тоже может быть. Значит, теперь достижение научно-технического прогресса тоже помогает, да, в росте производства, в повышении производительности труда, объемов производства, повышении. Повышение уровня квалификации работников. А такая же ситуация. Да, то есть повышение квалификации позволяет нам увеличивать объем производства, соответственно, там, больше прибыли извлекать. Вот. Теперь дальше, ниже опускаемся. У нас идет определение уже, которое надо прямо на зубок выучить наизусть. Вот следующее. То есть это определение предпринимательства. То есть что такое предпринимательство? Это инициативная самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск, без страха, просто на свой риск. Страхи, риск не надо писать. Направленная на... это определение по Гражданскому кодексу. Направленная на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законном порядке. Вот такое определение... Зазубрить непросто, но мне всегда это давалось тяжело. Но есть признаки да, предпринимательства. Вот если эти признаки запомнить, ну, никаких проблем не будет. Значит, что характерно предпринимательству? Во-первых, она, то есть эта деятельность является инициативной и самостоятельной. То есть предприниматель сам принимает решение. Да? Он должен проявлять какую-то инициативу, да, надо что-то там придумывать, да, всякое разное. Значит, дальше. Деятельность, которую осуществляет предприниматель, он осуществляет на свой риск. То есть какой риск тут у нас у предпринимателя есть? Главный риск.
Ну, потерять вложенный капитал.
Да, ну, разориться. Да, разориться и, соответственно, потерять как раз-таки вложенные деньги. Дальше получается... Так, сейчас, секундочку. Черт, у меня случайно закрылась сейчас презентация, чтобы я... импровизировал, вот, развернул. Значит, это деятельность, которая направлена на получение прибыли. Притом здесь надо понимать, что это не единовременное какое-то получение прибыли, эта прибыль должна получаться систематически. То есть, если, допустим, ну, не знаю, там, у нас Нина решила продать свою шубу, вот на Авито выставила, продала, да, шубу, она будет считаться предпринимателем. Ее смогут привлечь за незаконную предпринимательскую деятельность?
Нет,
конечно, да. То есть деятельность... А вот если, скажем, она каждый месяц по шубе на Авито продает, то уже у контролирующих органов может возникнуть вопрос. А что же у нас тут происходит такой интересной аналоги? Кто будет платить? Да? Понятно. То же самое, если у меня приехали друзья, там я им квартиру, ну, допустим, у нас жадный какой-нибудь товарищ, дал квартиру, ну, пожить, они мне денежку за это заплатили. Но это тоже предпринимательством считать, ну, никак не получится. А вот если я квартиру сдаю, ну, то есть и получаю там денежку за нее ежемесячно, допустим, от квартирантов, а уже предпринимательская деятельность будет, надо регистрировать. Поэтому, допустим, когда вот квартиры там сдают, снимают, люди иногда просят, слушайте, если кто-то там придет, вы не говорите, что вы квартиру у нас снимаете, да, вы скажите, что там, не знаю, мы, вы родственники наши, там, двоюродные, там, братья, сватья, кумовья, там, и так далее. Для чего это? Ну, чтобы, опять же, не было вопросов, мол, а где деньги ЗИН, где налоги, кто платить будет, да, то есть с этой арендной платы. Понятно. А дальше, и эта деятельность, она вот, говоря про регистрацию, да, то есть она осуществляется зарегистрированным лицом, то есть нужно зарегистрироваться в таковом качестве, то есть либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо там главы крестьянского фермы. Либо юридическое лицо создать, да.
А вот тут перекупы есть, которые машины перепокупают и потом продают?
Да.
Ну, да. Они же не попадают под налоги всякие. Ну, их не ловят.
По сути, должны.
Ну, их не ловят.
Да, понятно, и квартиры, которые сдают, их не ловят. А по сути, как бы, они предпринимательской деятельностью занимаются незаконной. То есть, если их поймают, они должны будут денежку за это платить. Да, есть такой косяк, есть такой момент.
Просто все это выкладывается вот ВКонтакте, вот на Авито, сколько перекупов много.
Да, 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 за этим не следят, да, есть такой момент, это по сути предпринимательская деятельность будет. Если будет доказано в суде, что, опять же, здесь надо доказать, что это систематически происходит, если в суде будет доказано, что эта деятельность осуществлялась не единожды, она осуществлялась систематически, там и нету регистрации в качестве ИП, там, соответственно...
Ну, там же через документ идет купли-продажи.
Да, договор заключается. Ну так в любом случае, то есть этот договор, он в налоговой не регистрируется. Если бы это недвижка была, там, ну, как бы все проходит, все как бы прорегистрировать можно. А тут это же не нотариальный договор, просто можно в письменной форме заключить, нигде его не регистрировать и кто там потом что узнает. Этот договор потом никто и доставать не будет, в принципе. Вот. То же самое с репетиторскими услугами, к примеру, по сути, как бы это предпринимательская деятельность. Вот. Если человек занимается этими услугами без регистрации, тоже как бы вопрос может возникнуть. А что это вы делаете? Понятно. А регистрируемся где мы? Куда бить? Куда бить, чтобы стать ИП?
Налоговую.
А почему в налоговую?
Ну, это же в их интересах смысл
налоги. Ну, как бы да, чтобы понимать, с кого налоги брать. Понятно, что в налоговую надо бить. Вот. Теперь. Ну, вот это качество, да, которыми обладает, да, предприниматель. То есть риск, да, инициатива, инициативность. Ответственность, предприниматель несет ответственность самостоятельно, да, за принятое решение. Самостоятельность, то есть самому надо решение предпринимать, никто за тебя не будет это делать. И новаторство, то есть способность что-то новое придумать, предложить. Вот. Какой-то новый продукт. Потому что иногда без этого, то есть на рынок бывает просто, в принципе, не пройти, да, потому что рынок, ниша может быть уже занята, вот, и надо что-то новое придумать. Да, или какую-то новую нишу вообще создать, допустим. Так, ну, как пример, там можно назвать какой-то, не знаю, там, Хайрам Максим, к примеру. Слышали про такого Хайрама Максима?
Нет.
Вот, изобретатель, предприниматель, который придумал пулемет. Первый нормально работающий пулемет. Пулемет Максим, слышали, наверное, да? Это в честь этого изобретателя как раз таки названо. Хайрам Максим, да. Вот. Новаторство. Придумал штуку, которая изменила вообще весь мир, да, то есть их поля сражений. Вот. Ну, если бы он этого не сделал, кто-то другой сделал, но вот ему первенство здесь, значит, принадлежит. А дальше. Функции предпринимательства. Во-первых, это организационное. То есть организация самого как бы производства, да, то есть его надо поставить, да, то есть нужно решить, что производить, как производить, да. То есть людей на это дело снарядить там и так далее. Самому, ну, как бы не обязательно людей снаряжать, может, человек сам, да, индивидуально предпринимательством занимается, ну, то же самое. Надо все равно там найти, там, если я что-то перепродаю, каких-то поставщиков, да, найти где-то все складировать, там, куда везти, куда бечь, если что. То есть это все организационная функция. А дальше ресурсная. То есть мы говорили уже с вами, что это соединение трудовых, природных каких-то ресурсов, капитала, все вместе соединяется предпринимателем. Это вот организационная функция. Творческая, да, создание каких-то новых видов производств, новых каких-то продуктов. Ну, допустим, там, какой-нибудь Windows можно вспомнить, да, то есть когда заместо старых таких текстовых операционных систем, да, появилась первая графическая операционная система. Ну, правда, там не совсем Билл Гейтс все это изобрел, он ловко эту идею стырил, но тем не менее, да, вот она. Творческое придумывание чего-то нового. Вот. Можно какой-нибудь там Илона Маска тоже привести, хотя много вопросов к его проектам, то есть он больше не изобретатель, там, а маркетолог, который впаривает всякое разное. То есть это та же самая Тесла, вы сейчас слышали, да, то есть государство дотации прекратило, и компания терпит очень большие убытки, что продукция, ну, не пользуется, она не окупается, короче говоря. Вот. А дальше получается это обеспечение занятости, то есть растет число рабочих мест, сокращается безработица, вот, то есть предприниматель, он создает какие-то рабочие места. Вот. Понятно. Понятно, нет?
Да.
А дальше получается... Принципы теперь правового регулирования предпринимательской деятельности. Опять это все в законодательстве закреплено. То есть первый принцип – это принцип свободной экономической деятельности. То есть в принципе, ну как бы, если моя деятельность, которой я занимаюсь, хочу заняться, она не противоречит законодательству, то, ну, значит, добрый путь, никто мне не может запрещать этой деятельностью заниматься. Вот. Ну, если я там, не знаю, только не занимаюсь каким-то там торговлей рабами, да, там, не знаю, не произвожу, как там этот Хайзенберг, да, там метамфетамин где-нибудь у себя там в подсобке. Пожалуйста, как бы заниматься предпринимательской деятельностью можно, если она не запрещена законом. Дальше это поддержка добросовестной конкуренции. То есть, ну, помните про монополизацию, что, допустим, даже, ну, у нас законодательство как? То есть если объединяется компания, при объединении компаний, ну, раньше, по крайней мере, вот такое правило, сейчас я не помню, есть оно, нет, надо уточнить. Создаваемая, объединяемая компания, да, то есть уставной капитал ее будет равняться там, по-моему, 100 тысячам минимальных размеров оплаты труда, в таком случае необходимо получить разрешение регулирующих органов, антимонопольной службы федеральной. Или, к примеру, опять же, про добросовестную конкуренцию касательно рекламы. То есть есть у нас закон о рекламе, который ограничивает рекламу в средствах массовой информации. То есть, допустим, мы в России нельзя рекламировать от противного. То есть я не могу, допустим, кто-то, по-моему, про Бургер Кинг и Макдональдс пример приводил. Как-то был такой у вас в группе или нет? Или это не у вас было? Или это вообще у меня в школе дети приводили такой пример? У меня уже все слилось вместе. В общем, скажем, в американской рекламе там Макдональдс и Бургер Кинг, они друг друга постоянно так пинают и прям в открытую говорят, что вот это как бы это вот плохенько. У нас так нельзя. То есть ты не можешь конкретно называть продукт другой, да, другую компанию и строить свою рекламу на охаивании другой какой-то конторы конкретной. То есть ты можешь там какой-то типа бургер, да, назвать, но сказать, что это вот Макдональдс именно нельзя. Даже Бургер Кинг не может выпустить, там, не знаю, какие-нибудь там баннеры по городу развесить, там, с Биг Маком, значит, там, с картошечкой фри, с надписью Макдональдс, кстати, это яд, не ешьте, кушайте Бургер Кинг. Так нельзя. Понятно. Дальше это принцип многообразия форм собственности. Ну, мы формы уже называли на прошлом уроке, то есть частная собственность, муниципальная, государственные, то есть все эти формы равны, они, ну, основные, да, три, они все спокойно, юридически никаких преференций по отношению друг к другу не имеют, ну, как бы равны они, юридически равны. Понятно. Да. Вот, это по принципам правового регулирования. То есть их тоже нужно запомнить, потому что был в прошлом году, по-моему, прошлом, что мне как-то так все смешалось в голове, был план про предпринимательство Российской Федерации, и там эти принципы были как основной ключевой пункт. Вот, их надо просто запомнить. Три этих принципа. На самом деле, это вообще одна из самых сложных тем разделов в экономике, то, что мы сейчас изучаем. А дальше, получается, теперь какие виды предпринимательской деятельности у нас есть. Ну, во-первых, есть производство предпринимательство, тут все предельно просто и понятно. То есть мы производим какие-то товары или услуги. То есть если наша предпринимательская деятельность связана с производством товаров и услуг, то это будет действительно производственное предпринимательство. Статьи, номера запоминать не надо. То есть надо положение просто знать этих статей. То есть опять же зубрить их прямо наизусть, как отче нас, что же не надо. Определение... Ну да, то есть юридического лица определение там предпринимательства, это да. Ну вот, сделки там какое-нибудь определение, это тоже из гражданского кодекса, это да, да, это надо знать. Значит, ну сделка там простое определение, когда до права дойдем весной, там ничего сложного нет. Значит, по производственному понятно, то есть допустим, если я там произвожу какой-нибудь йогурт – это производственное предпринимательство. Если я там, не знаю, обувь ремонтирую – производственное предпринимательство. Я сейчас, допустим, занимаюсь вместе с вами производственным предпринимательством. Я оказываю вам образовательные услуги. Я произвожу какие-то знания, которые вот вам выдаю, допустим. Понятно. То есть это не только товар какой-то, это еще и услуги. В том числе нематериальные услуги. Вот пример, я вам что-то сейчас рассказываю, объясняю вам что-то. Есть коммерческое предпринимательство. Это то, что называлось раньше спекуляцией, за что уголовная ответственность была. Купи-продал. Купил подешевле, продал подороже. Вот то, что Домбаты говорил про перекупов, да, это как раз-таки коммерческое предпринимательство. Вот. Здесь такой момент. Вот представим себе ситуацию. У нас есть фермер. Фермер произвел молочко. Это молоко купил молокоперерабатывающий завод, который там Владу принадлежит, например, Влад из него там наварил масло, да, наделал масло и, соответственно, уже потом продал в торговую сеть. Значит, в данном случае кто каким предпринимательством занимается? Фермер, Влад.
Но они оба, наверное, производственные.
Да, они оба производственные, потому что Влад покупает для сырье себе, да, то есть если бы он молочко это перепродавал просто, да, кому-то еще, тогда был бы другой вопрос. Даже если он его, пускай, будет покупать, будет по бутылкам расфасовывать, пастеризовать, это уже производство, это все равно будет производственная деятельность. А вот если, допустим, Влад, скажем, молоко покупал это не у фермеров, да, у него, скажем, у нас Маргарита ездит на машине, грузовике, да, по деревням и селам, с такой цистерной, да, сверху, и собирает у бабушек молоко, то есть там скупает молоко у бабушек, с целью, чтобы перепродать потом это молоко Владу. То есть здесь уже бабушки, они производством заняты, хотя, конечно, предпринимательской деятельностью это не назовешь. Вот. У нас, в принципе, без регистрации в качестве ИП, то есть продажа с личных приусадебных каких-то участков, она пускается. Вот, продают бабушки, как бы их не привлекает. Допустим, вот у нас Маргарита скупает молоко, она уже будет заниматься как раз-таки коммерчески, да, предпринимательством. Она выступает в качестве перекупа тут. Вот. Финансовое предпринимательство. У меня, кстати, знакомая есть женщина, которая как раз-таки ездит на грузовике реально и этим занимается. Вот. Финансовое предпринимательство. То есть здесь получается это разновидность предпринимательства коммерческого тоже. Только тут мы покупаем не товары, мы покупаем денежки. Ну, тот же самый Волк с Уолл-стрит, к примеру, он вот про людей, занятых финансовым предпринимательством. Да? Ценные бумаги, валюта, да, в качестве товара здесь выступает. Это вот такие валютные спекуляции как раз таки осуществляются. И страховое предпринимательство – это форма финансового уже, да, предпринимательство особое. То есть здесь, понимаете, в чем как бы смысл? Как страховая компания, за счет чего она зарабатывает деньги?
За счет того, что твоя ставка не сыграла.
Может, там не ставка, то есть ты платишь, действительно страхуешь. Когда ты заключаешь договор страхования, ты вносишь этот страховой взнос в страховую организацию, и страховая организация должна тебе выплатить компенсацию в случае наступления страхового случая. Но страховые случаи, как правило, не наступают. Вот, эти деньги остаются. Вот, соответственно, на этом денежка-то и делается. Да? Угу. То есть, скажем, Сергей Викторович там застраховал свою квартиру от потопа какого-нибудь, а потоп в этом году не случилось, вот досада. Соответственно, мне никто ничего не вернет, все, денежки ушли. Если затопит квартиру, да, там придет специальный человек, проверит, действительно ли квартира была затоплена, потому что вот что-то с ней произошло, а не Сергей Ли Викторович там с ведерком бегал там и разливал все это дело, да, вот это все будет проверяться, и потом уже, значит, если, да, это статья, вот, твой бизнес-план, он как бы чреват, то есть, и, там гражданское право, то есть, я не знаю, уголовное идет, нет, Кирилл, идет уголовное? Кирилл, надо посмотреть. Не, да. Я не знаю, там есть ли уголовное, но это...
Да, точно уголовное, страховое мошенничество.
Значит, да, тогда это уголовка, да, будет еще, то есть, будет грустно совсем. Вот, не все такие мастера, видимо, вот как ты, махинаторы, комбинаторы. Вот, то есть получается как раз-таки так это работает. То есть они не сразу вам все выплатят, то есть сперва проверят. Действительно ли? Или, допустим, Сергеевич там палец застраховал, может, я там сам себе палец там молотком, как? Вот. Значит, теперь посредническое предпринимательство. Значит, здесь, кстати, у меня вот сейчас в школе был случай, у меня ученик 1 сентября с друзьями поехал кататься на скейте, шестиклассник, упал и, в общем, у него компрессионный перелом позвонка. Он сейчас весь год на домашнем обучении. Вот. Но родители его перед этим застраховали. И, в общем, они получили там, по-моему, 50, что ли, тысяч. Вот. В общем, он, конечно, спинку повредил, но денежку получил. Теперь я к нему домой хожу, уроки с ним веду по средам. Вот. Мне счастье, елки-палки, привалило. Вот, понятно, с финансовым и страховым. Есть посредническое. То есть, когда мы ничего не производим, ничего не продаем, мы помогаем встретиться покупателям, продавцам, допустим. То есть, помогаем как-то вот сторонам, заинтересованным в сделке, друг с другом сойтись. Ну, к примеру, риэлтор Сергей Викторович. Вот он помогает разобраться, сойтись, заключить договор, значит, продавцу квартиры и покупателю. Или есть всякие разные онлайн-площадки, да, там, ну, тот же самый, не знаю, Авито какой-нибудь, есть там ЦИАН, допустим, если говорить про недвижимость, там есть Домклик, кстати, это Сбербанк, теперь они там тоже этим занимаются, Домклик у Сбербанка, есть, допустим, это про недвижимость, есть, скажем, profi.ru, да, где там всяких можно мастеров найти, я вот сейчас сантехников ищу как раз-таки на profi.ru. Вот, то есть это про посредническое. То есть есть какие-то, допустим, тендерные площадки, на которых тендера устраивают, тендеры. То есть что такое тендер, понимаете, представляете? Ну, грубо говоря, фирма, которой надо что-то закупить, она размещает свой заказ, говорит, что вот нам нужно, ну, допустим, у нас какой-нибудь завод, который производит вентиляционное оборудование. Там, им, этому заводу, нужны автоматические приводы заслонок вот этих вентиляционных, как их называется-то, я уже забыл, как, я в этой сфере работал, я уже забыл, как это называется, правда, год три назад, два года назад работал, три, да, вот, соответственно, они размещают, сколько им надо, какой модели, какие сроки они хотят, примерно какая цена, ну, цены не могут даже не писать. И, соответственно, все остальные, цены обычно не пишут даже, часто не пишут, все остальные, соответственно, размещают свое предложение. Ну, конторы другие видят на этой площадке, ага, появился такой заказ на то, чем мы торгуем, и давай предложение слать там в течение, скажем, месяца, двух, там, ну, месяц пускай будет, да, там, два-три. Документы готовят, шлют все это дело, потом контора садится, завод, и просто смотрят, у кого самое интересное предложение. Все, покупают у них. Вот. Понятно. Такие пироги. Это вот касательно посредничества. По видам предпринимательства. Понятно? Угу. Ну, судя по тишине, значит, видимо, понятно. Теперь, исходя из субъектов предпринимательской деятельности, то есть мы можем видеть,